Корреспонденты РФИ.
Александр Валиев.
5 июля отмечается Всемирный день окружающей среды. Накануне этой даты РФИ попросила руководителя энергетической программы Greenpeace России Владимира Чупрова и руководителя программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаила Крейндлина ответить на несколько вопросов по наиболее актуальным экологическим темам. Михаил, на днях стало известно, что газопровод «Северный поток-2» столкнулся с противодействием фермеров с немецкого острова Рюген, через владение которых должна пройти газовая труба. Их пытаются уговорить. А что насчет кургальского заказника? Его судьба уже решена?
Изначально планировалось, что вот «Северный поток-2» пойдет параллельно «Северному потоку-1», с чем вообще никто не спорил. Но некоторое время назад «Газпром» и его оператор, собственно, компания «Северный поток-2», заявили, что в результате там проведенных ими исследований вариант положить трубу параллельно с существующим газопроводом у них нет возможности. Поэтому они выбрали два других варианта, один из которых действительно проходит через кургальский заказник. Это особо охраняемая природная территория. Важно, что она еще и попадает под две международных конвенции. Это конвенция о защите морской среды Балтийского моря и конвенция об водно-болотных угодьях, имеющая международное значение, главным образом, как место обитания водоплавающих птиц. Вот в этом году компания официально заявила, что она предполагает практически единственного варианта. Это вот вариант через кургальский заказник.
Какова вероятность того, что газопровод все же пройдет через его территорию, и что тогда будет с природой?
Я думаю, что вероятность 50%. Сейчас это, во-первых, во многом зависит от позиции тех стран, через которые должен пройти газопровод. В первую очередь, скандинавские страны и Германия. Они должны, в соответствии с международным законодательством, давать разрешение на его строительство, высказывать свою позицию. Если они потребуют от России изменить маршрут в отношении прохода через кургальский заказник, я думаю, что в России не будет шансов, кроме как поменять его. Мы сейчас организовали петицию, уже собрано больше 25 тысяч подписей еще. По поводу того, что собой будет представлять этот газопровод, если он будет построен, я имею в виду наземную его часть. Это на территории заказника, причем это одна из наиболее ценных его частей, где обитает очень большое количество редких видов, как растений, так и животных. Чтобы его построить, надо будет вырубить 85-метровой ширины полосу леса полностью, построить внутри нее дорогу, проложить две трубы. То есть фактически вот такая вот будет длиной порядка 4 километров. Вот такая вот полоса 4 километра на 85 метров. Она будет полностью фактически, как с природной точки зрения, всякую ценность утратит и фактически отрежет всю южную часть заказника. Мы считаем, что это совершенно недопустимое воздействие. Кроме всего прочего, надо не забывать, что еще и про морскую часть, потому что как раз прибрежные воды около заказника, они ценны и с точки зрения обитания различного большого количества водоплавающих птиц. Там же находятся ключевые места обитания Балтийской кольчатой нерпы. Это тоже достаточно редкий тюлень балтийский, численность которого сокращается.
Михаил, коли речь зашла о воде, не могу не спросить про Байкал. Этой весной издание «Нью-Йорк Таймс» писало о том, что большой поток туристов, в том числе зарубежных, стал настоящей экологической проблемой для озера. Это правда?
Действительно, поток туристов на Байкале в последние годы вырос. Это не только туристы из Китая, это и российские туристы и из других стран, в том числе европейских. Действительно, нынешняя инфраструктура на Байкале, она, конечно, не соответствует тому потоку, который идет. Поэтому действительно туризм сейчас оказывает достаточно существенное воздействие на экосистему озера Байкал, которая, напоминаю, еще является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, пока те российские структуры, которые отвечают за управление Байкальской природной территорией, не могут решить эту проблему с туризмом, поэтому очень большой процент загрязнения территории. Местами это не только загрязнение, но и, например, на острове Ольхон, где очень большой поток туристов, там, по-моему, до 100 тысяч человек в сезон проходит. Это и разрушение мест обитания, и в том числе редких видов животных и растений.
Но, скорее всего, туристы не единственное, что сегодня угрожает Байкалу, не так ли?
Это действительно не единственная угроза, да, которая сейчас существует для экосистемы Байкала. Самая существенная угроза, она исходит, как ни странно, из Монголии. Это планы строительства каскада гидроэлектростанции на реке Селенга и ее притоках, Денгол и Орхон. Если будет зарегулирован сток Селенги, а это основной приток Байкала, это может сказаться на уровне Байкала и на его гидрологическом режиме. Помимо этого, есть еще совершенно уже, к сожалению, реальная угроза. Это зарастание озера водорослями, в первую очередь водоросли с пирогирой. Она просто очень активно разрастается, что приводит к уменьшению кислорода в воде. И это, в общем, достаточно серьезная угроза, климатические изменения и попадание в озеро большого количества органики, в том числе из-за туристов, из-за расположенных на побережье населенных пунктов, объекты производства. Видимо, это все суммируется и получается вот такая вот ситуация. И пока нет однозначного решения, что со всем этим делать.
А что делать с лесными пожарами? Почему эта проблема столь масштабно встает перед россиянами каждую весну и лето?
Первый пик пожаров, он как раз бывает весной. И связан он с таким, в общем, явлением, как массовые неконтролируемые выжигания травы. В Соединенных Штатах Америки, в Канаде тоже эта проблема существует, и она тоже очень серьезная. Но она совершенно не характерна для Европы, например, где эта проблема вот решена окончательно, там траву не жгут. Изжита эта традиция, скажем так. В этом году ситуация значительно лучше. Связано с тем, что у нас в 2015 году наконец-то мы добились того, что был введен федеральным постановлением правительства запрет на выжигание вот этих сельхозземель, и государственные органы наконец-то начали на этот запрет обращать внимание и привлекать к ответственности за эти действия, когда могут, хотя с этим тоже еще много куда можно работать. И, во-вторых, ну, достаточно мощная пропаганда идет в средствах массовой информации, как раз, что о недопустимости вот этих вот бесконтрольных выжиганий.
Все же, что служит причиной того, что пожары превращаются в стихийные бедствия каждый год?
Несознательность людей, отсутствие должного внимания государства к этим проблемам, ну, потому что очень сильное даже просто формальное недофинансирование государственных служб, которые должны заниматься борьбой с лесными пожарами. А это ведет за собой такую вещь, как мы называем, лесопожарная ложь. То есть и регионы, и многие государственные, и федеральные службы, они боятся показывать реальную площадь пожаров. Понятно, что их за это не будут хвалить. Сознательно занижают площади, а раз они занижают площади, то это следует отсутствию достаточного финансирование, выделение средств, надеясь на то, что вот ну, пойдут дожди, и все само решится. Но дожди идут не всегда, иногда из-за этого тоже приходит к катастрофическим пожарам, когда уже там объявляется режим чрезвычайной ситуации, туда вбухиваются огромные там, миллиарды рублей, применяется там авиация и прочее, но если уже пожары вышли из-под контроля, то ничего с ними не делать.
Владимир, теперь вопросы по вашей части. Как вы прокомментируете выход США из Парижского соглашения по климату и как это повлияет на ратификацию России этого документа?
Заявление Трампа о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения – это, конечно же, плохая новость, потому что это замедлит переход экономики мира к зеленой энергетике. Это значительно ослабит позиции бизнеса, который занимается производством зеленой энергетики в Соединенных Штатах самих. Это сократит финансовую помощь для развивающихся стран, которые могли получить и получат, но не в таком объеме. В рамках Парижского соглашения это наименее развитые страны, которым сейчас нужна помощь и для адаптации к изменению климата, и для финансирования зеленой энергетики. Для Российской Федерации заявление Трампа, ну скажем так, это довод в пользу лагеря, который представлен ископаемой энергетикой, то есть ТЭК, который зависит от сырьевой модели экономики нашей страны, то есть нефтегазовой компании в первую очередь. Есть риски, что ратификация Парижского соглашения может быть отложенное. Последнее заявление президента России на экономическом форуме и то, что говорил министр Донской до заявления Трампа, вселяют уверенность, что, в принципе, ратификация произойдет в 2019, может быть, в 2020 годах. Мы знаем, допустим, что Минэкономразвитие решило реанимировать программы по энергоэффективности. У нас по разным оценкам примерно каждая вторая тонна нефти, угля и там кубометр газа сжигается впустую. Представляете, какие-то колоссальные деньги, не говоря об ущербе для климата.
Как можно объяснить, что в 21 веке в десятке самых грязных городов мира продолжают фигурировать два российских города – Норильск и Дзержинск? В этом списке нет ни одного населенного пункта США, Европы, Канады, Австралии.
Сегодня Дзержинск – это город, где производилось химическое оружие Советского Союза и где скопилось очень много отходов вот этого производства, побочных отходов. Там посреди города какие-то свалки вот эти все, озера, куда просто птицы не могут перелететь, потому что падает это испарение. И все это как бы в жилой зоне, понимаете? То есть это все неприемлемо просто. Норильск – это еще одна боль и беда не России, а всего человечества. Это то, что возникло как часть системы ГУЛАГа при Сталине. Это то, что находится за полярным кругом, в тундре. И технологии, которые используются, конечно же, никогда бы не смогли применяться там на Западе. Потому что это токсические выбросы, которые оставляют след в радиусе там, сотен километров. Этот токсический след распространяется там, к югу от комбината на Красноярском крае и там наблюдается, и там уничтожает какие-то там десятки тысяч гектаров лесов и так далее, и так далее. Ответ, почему и кто виноват, он тоже очевиден. Он связан с тем, что на сегодня система государственного экологического надзора и контроля выстроена таким образом, что государство не заинтересовано в высоких технологиях. Потому что любое выполнение высоких экологических стандартов – это затраты. Затраты – это снижение прибыли, снижение чистой прибыли. Бизнесу гораздо легче за счет экологического демпинга сохранить и поднять рентабельность, чем, скажем так, выйти из ситуации, когда выигрывают все, выигрывает окружающая среда, выигрывает местное население. Вот этого сейчас в стране нет. Экологических стандартов, таких, чтобы в них были бы заинтересованы и государство, и бизнес, нет. Государство сегодня в большей части вопросов отвернулось от вопросов экологических стандартов.
Хочу спросить вас еще об одном рейтинге, на сей раз о десятке стран с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В нем присутствуют такие разные с точки зрения климата и экономики государства, как Норвегия, Китай, Нигерия. Почему в нем нет России, как вы думаете?
На сегодня есть несколько причин базовых. Первое. Это то, что в России традиционно низкий энерготариф. Это то, что не позволяет окупать новую энергетику, возобновляемую энергетику, и очень часто внедрять энергоэффективные технологии, потому что сроки окупаемости зашкаливают за 20, за 30, за 40 лет. Если москвичи платят 5 рублей киловатт-час, а производство ветровой энергетики там 6 рублей, то как бы тут пока рано говорить о том, что сегодня это приживется у нас. Но здесь возникает другая причина. Почему у нас низкие энерготарифы? Да очень просто, потому что у нас мощнейшие дотации нашим газовым, нефтяным, угольным, атомным компаниям. И возникает вопрос, готово ли государство создать равные условия субсидирования и традиционной энергетики, и возобновляемой энергетики. Вот на сегодня Россия, к счастью, идет в этом направлении выравнивания, но пока не так быстро, чтобы говорить, что завтра там возобновляемая энергетика получит мощный толчок. Нет, почему так происходит? Да потому что нету групп лоббистских, которые могли бы завтра в Минэнерго, в администрации президента, на каком угодно уровне, кстати сказать, ребята, меняем систему. Но этого не происходит по той причине, что сегодня истеблишмент энергетический, политический, он здесь заточен на существующей модели экономики, которая зависит от нефтяной ренты. Третья причина – это техническая. На сегодня в стране переизбыток мощностей в электроэнергетике. Для того, чтобы развивать новые источники энергии, нужно закрывать старые. Компаниям невыгодно закрывать свои старые мощности, а государству выгодно их содержать. У тебя там мазутная там, или угольная станция там, с 30-х годов еще в Сталине построена, вот она пыхтит, КПД 5% хуже, чем паровоза. Но никто не закрывает, потому что она на дотациях, потому что там рабочие места. Сегодня политическая воля, чтобы этот гордый узел разрубить. Вот этой политической воли нет, к сожалению. Хочется верить в лучший сценарий, что сегодня все-таки произойдет переосознание ситуации, и вот те субсидии, льготы, они будут направлены не на арктический шельф, нефтегазовый проект, который абсолютно бессмысленный, не на освоение там Таймыра, там, Гыданского полуострова, а на просто наведение порядка и развитие новых источников энергии на освоенных территориях.
Владимир, по-вашему, на каком уровне находится экологическое сознание россиян?
Пока, наверное, не на совсем том, на котором сейчас западное, допустим, сознание. Потому что люди пока привыкают к таким терминам, как раздельный сбор мусора, пластиковые пакеты, помощь общественным организациям, волонтерская помощь. Мы только в начале пути. Я думаю, что еще 5-10 лет, чтобы новое поколение, которое не замылено вот этими всеми привычками общества потребления и жизни на халяву, я думаю, что мы должны прожить эти 5-10 лет, чтобы хоть как-то у простых людей выработать новые правила и привычки.
Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.